Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Я Елена Фонина. Начну сегодняшнюю программу «Радиорубка» с достаточно длинного вступления. Но наберите терпение, иначе будет непонятно, почему, собственно, эту тему мы сегодня выбрали для спора. Новый год принес нам новые скандалы. Несколько месяцев назад екатеринбургский Ельцин-центр стал яблоком раздора либералов и охранителей. Режиссеру Никите Михалкову не понравилась трактовка истории России, и он сказал буквально следующее. «Не может быть культуры без объективного понимания истории». На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. И это вопрос национальной безопасности. Сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, великая страна. Ну и практически одновременно с этим разгорались споры вокруг картины «28 панфиловцев». Некоторые утверждали, что многие детали истории выдуманы как в фильме, так и в самой версии событий, на который фильм основан. И вот сейчас новые дебаты, на сей раз вокруг ленты «Викинг». Приключенческая драма уже в первую неделю проката побила рекорды по кассовым сборам среди отечественных фильмов, заработав 1 миллиард 250 миллионов рублей. Фильм был изначально заявлен как исторический, однако, говорят критики, если рассматривать его с этой точки зрения, то он изобилует многочисленными ляпами и несоответствиями. Так что мнение зрительской аудитории разделилось. Одни хвалят создатели картины, восхищаются сюжетом и графикой, другие называют ее полным бредом, даже требуют убрать примечание «исторический» из описания к этому фильму. Ну а впереди премьера «Матильды» об отношениях Матильды Кшесинской, прима-балерины Мариинского театра, с членами императорской фамилии. Так может быть, пора государству, чтобы избежать ненужной историко-политической полемики, выработать и сформировать единый взгляд на прошлое. Некие исторические догмы, которым все должны руководствоваться. Вот сегодня об этом в программе «Радиорубка» и поспорит депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Владимир Владимирович, здравствуйте. Еще раз прошу прощения за столь объемное вступление, но нужно было объяснить нашим радиослушателям, почему мы объединили и Ельцин-центр, и 28 панфиловцев, и «Викинг». Ну вот как вы считаете, Евгений Алексеевич, должно ли государство формировать единый взгляд на историю?
Ну, должно ли государство в лице своих чиновников и законов определить подлинные факты истории, а не есть единый взгляд? Потому что речь идет о фактах. История, ну, по двум причинам должны. Во-первых, стратегическая причина, потому что какова наша общность? Наша общность культурно-историческая. Раз культурно и историческая, значит, исторические – это факты, которые должны быть закреплены в документах, по крайней мере, на уровне чиновников, законов или нормативных актов, потому что чиновник руководится именно такими нормативными актами, а не вообще абы чем. И на уровне тактического. Вот представьте, я депутат. Мне каждый год надо рассматривать бюджет. Бюджет – это деньги. Кому их давать? Вот в области культуры и кинематографии. Например, вот конкретно, кому давать? Значит, я должен иметь некие установочные решения, на базе которых я буду уже раздавать не родственникам или друзьям, или кому понравится, а в интересах российского государства направлять деньги российских налогоплательщиков. А интерес российского государства в нашей общности. И вот это институты памяти, которые у нас нет института памяти, в отличие от других стран, которые несет на себе культурное сообщество России.
Угу. Ну вот, пожалуйста, позицию депутата Госдумы Евгения Федорова вы поняли. На вопрос, должно ли государство формировать единый взгляд на историю, Евгений Алексеевич сказал, да, должно. Ну что, Владимир Варсобин, пожалуйста.
Я бы даже сказал, что не может не формировать.
Хорошо. Владимир, вам
слово. Я не очень понял, потому что наши депутаты всегда руководствуются благими пожеланиями, а потом у них выходит очередная какая-то бюрократическая структура. Вот я сначала вот скажу как учитель, бывший учитель, хотя бывших не бывает, русской литературы. Ну, у меня и дедушка, он был преподавателем истории. Вот, к сожалению, нынешнее поколение совершенно не знает историю вообще. То есть ее этим Ельцинским центром не испортишь, потому что она даже не знает, кто такой Ленин. Вот наши слушатели, можете сейчас позвать своих подростков, да, вот, и спросить, кто такой Ленин. Они, может, и вспомнят, кто такой, но вот таких подробностей, идеологических особенно, они не зацепятся. И фильм, который вот все обсуждают, вот этот самый, как что это самое называется?
«Викинг».
«Викинг», да. По большому счету, даже они, подростки, посмотрели его, они обратили внимание на батальные сцены, на то, как выглядит главный герой, как там... Они посмотрели как на сказку, да? А вот взрослые, мы, значит, политические, значит, пришибленные, мы всегда ищем какую-то идеологию, мы с ним что-то мучаемся, мы что-то здесь вот вздрагиваем своими фейсбучными постами. Честно говоря, вот этот самый слой фейсбучный, он совершенно не относится никаким образом к нашему российскому населению, которому плевать на наши идеологические разборки. Это первое. А второе, вот когда наши чиновники начинают лезть в искусство, мне все равно вызывает какую-то отропь. Вот я помню, обменивался мнениями Звягинцев с Песковым, да, Песков говорил, это пресс-секретарь президента, он говорил, ребята, мы же платим вам деньги, вот вы, в общем-то, пляшите под нашу дудку, если у вас свои деньги, снимайте свои фильмы, которые, а вот мы будем снимать те, которые нужны государству. А мне хочется спросить, эй, алло, чиновники, а вы кто, вы что, вы народ? Кто вообще, вас где-то обучали определять, что настоящее искусство, а что нет? Вы просто политики, депутаты. Вы не должны диктовать художникам, как им творить. Они убили на это всю свою жизнь. Они творцы, в конце концов. А выходит какой-нибудь Мединский усредненный и говорит, ребят, я знаю, что хочет народ. Да народ не хочет то, что хочет Мединский, это точно. Поэтому чем больше красок, тем больше мнений, особенно в научном эксперте, если люди спорят про поводу исторических событий, это тоже замечательно, в этих спорах рождается истина. Не надо загонять все в чиновничий мундир, в циркуляр, в закон, в какой-нибудь... Ребят, мы вернемся в 19 век, на котором сменялся и Пушкин, и Лермонтов, и Салтыков-Щедрин. И мы идем, кстати говоря, в Салтыков-Щедринское государство, где именно так обращались и с искусством, и с историей.
Ну вот, пожалуйста. Позиции распределены, я еще раз напомню.
А можно вопрос? То есть вы предлагаете вообще изъять из бюджета
страны? А это уже дискуссия, простите, Евгений Алексеевич, это уже дискуссия. Разгорается. Я сейчас просто слушателям давайте. Нашим напомню, как у нас позиции сформированы, а потом вы, пожалуйста, уже в свободной дискуссии можете друг с другом поспорить. Итак, Евгений Федоров, депутат Госдумы, на вопрос: должно ли государство формировать единый взгляд на историю, сказал: да, должно. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин на тот же вопрос категорически ответил: нет, не должно государство формировать единый взгляд в историю, на историю и вмешиваться в дела творческого сообщества. Пожалуйста, наши уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И по сложившейся традиции каждый наш радиослушатель должен обязательно сказать, чью точку зрения он поддерживает. Ну а далее апеллировать нашей аудитории будет тот, кто, собственно, придерживается противоположного мнения. Ну, а сейчас, пожалуйста, вперед, Евгений Алексеевич. Что вы хотели возразить, да, Владимир?
Я хотел просто спросить. То есть вы предлагаете изъять из бюджета финансовые статьи поддержки искусства?
Извините, вы чьи деньги используете?
В данном случае мы используем деньги налогоплательщиков, потому что нас выбрали для этой функции.
Вот и вы давайте
изъять?
Нет, не изъять. Нет, эти деньги должны идти тем признанным режиссерам, нашим художникам, которые должны творить каждый по-своему.
То есть просто 10 фамилий и им отдать
почему
бюджет?
10?
Ну, нет. 5 фамилий, 25, не знаю.
А вы что думаете, талантливых молодых режиссеров не появляются в России?
Я понимаю. То есть ваше предложение конкретно вы нам
дадите.
Вы
только поймите, что эти деньги не ваши. Вы не выделяете свои деньги. Вы не из своего кармана их вытаскиваете. Вы вытаскиваете из кармана нашего.
Это не обсуждается. Естественно, не наше.
И вы не должны диктовать, что вы хотите.
Диктует? Я спрашиваю.
От кино, слушайте, от учебников и так далее.
Вы как-то на меня наезжаете, а у меня не было наезда. Я просто вот, мне бюджет принимать. Сейчас опять внесли новую корректировку вчера. Да, мне надо бюджет принимать. Там заложены миллиарды на культуру. Я вас спрошу, как их делить? Вот и все. А вы мне не отвечаете, начинаете наезжать вместо
как
этого.
Как делить?
Да, как делить? Вот конкретно, вот эти миллиарды на культуру. Вообще убрать эту статью,
как раньше делалось?
Отдать медицине.
А раньше как это делалось?
В каком смысле раньше?
Ну, раньше, лет 5-6. Как-то вот с этим делом справлялось государство, вот. Финансировалось. Выходили прекрасные фирмы, которые побеждали на разных международных фестивалях. Да, что вот у нас раньше было? Какие-то проблемы
так и делали,
с этим?
Собирались депутаты и распределяли деньги в соответствии с методикой. Я вас спрошу, какую методику вы предлагаете? Вы предлагаете мне сейчас 50 фамилий, и я вот сейчас завтра пойду и в бюджете дам на 50 фамилий этот миллиард? Вы решите, что вам хотите. Вы же не предлагаете решение. Вы говорите, депутаты не должны принимать решения. Ну, хорошо, тогда деньги нельзя распределять. Давайте вообще не дадим на культуру.
Давайте смотреть на...
Да, секундочку, уходим. Мы сейчас... Нет, Владимир Ильич, я вас не обрываю, просто...
Обрывает наши глаза.
Время, увы, к сожалению. Да, через 2 минуты слово будет за вами.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Ельцин-центр, 28 панфиловцев, вот сейчас «Викинг», впереди «Матильда». Должно ли государство формировать единый взгляд на историю? Сегодня об этом спорит депутат Госдумы Евгений Федоров, который считает, что да, конечно, должно, и политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который выступает против этой идеи. Кого поддержите вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, Володь, я обещала дать вам слово.
Да, мы как-то перешли к конкретике, да. Я вот сейчас просто пробежался.
Деньги,
они счет любят, и они именно структуру любят. И я считаю, что депутаты не должны действительно распределять. Они действительно, они не готовы к тому, что распределять деньги на искусство. Или тем более на конкретные проекты искусства, фильмы конкретные.
Нужно экспертный совет. Куда деть 100 миллиардов
я
рублей?
Я понимаю вашу боль, да. Я вам отвечаю. Нужен экспертный совет, именно цеховой, именно кинематографический.
То есть назовите фамилии, которым дать 100
есть,
миллиардов.
Отлично. Там не должно быть так, чтобы они распределились сами себе. То есть это не должно быть.
Да, пожалуйста,
они,
назовите фамилии, кому дать деньги.
Достаточно уважаемые. Ну, не знаю.
Не знаете, видите.
Звягинцев, в конце концов, есть прекрасный у нас. Вы хотите, чтобы я перечислил всех
хороших? Левиафана он снимал в том числе и на государственные деньги.
Да, и, кстати, Левиафан получил очень много призов.
И скандал с Левиафаном.
Почему скандал? Он получил много призов.
И скандал, что наша действительность отражена не тем образом, каким хотелось бы зрителям.
Подождите, у нас половина всех писателей 19 века надо таким образом не только лишить финансирование, они их финансировали. Но вообще посадить, потому что они, честно говоря, так извращали российскую действительность. Вы так, наверное, сейчас думаете. Хотя на самом деле это золото нашей российской литературы.
А вы пытаетесь, а вы мне не говорите.
Я предлагаю сейчас послушать мнение нашей аудитории. Александр, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Хабаровска, активист национально-освободительного движения. Я вот что хотел бы сказать. У нас должно быть... Государство должно регулировать взгляд на историю, потому что история – это все-таки конкретная наука, потому что события имели место, и они должны быть объективно
защищены,
обозначены.
Ну, подождите, вот, дело в том, что сейчас историки сами бьются, они…
События не объективны.
Вы хотите отменить историческую
обозначены
науку?
Обозначены конкретно, они дают повод для спекуляций, разного рода манипуляций историческими фактами, что потом приводит к неправильному мировоззрению у молодежи и детей в первую очередь. Потому что, как правильно сказал оппонент Евгения Федорова, смотрят дети в этот Ельцин-центр, ходят. Они не знают, кто такой Ленин, но зато информационно их можно с детства так науськать, что называется, генетическую память отрезать, что потом неизвестно, что вырастет из этого поколения.
Понятно. Александр, спасибо огромное. Пожалуйста, поскольку это была реплика в защиту позиции Евгения Федорова,
я не вижу, если включаешь наши телевизионные каналы, что может так облучить наше молодое поколение и его зазомбировать, да, вот, допустим, какие-то либеральную бациллу. Первый, второй, третий канал включите, нет там ничего. Ну, нет, если человек зайдет в Ельцин-центр, он просто получит немножко другой взгляд на те привычные вещи, которые он получает в школе.
Но, насколько я понимаю, речь-то была о том, что есть некий мультфильм, который представляет историю России как историю совершенно погрязшего в самых плохих пороках государства, который вдруг просветитель Борис Николаевич Ельцин вывел на свет дал всем надежду на демократию.
Я как учитель, мне было бы на самом деле приятно, если бы мои ученики, которые интересуются историей, посмотрели бы все источники. А вы знаете, давайте все-таки не воспитывать из детей этих роботов, как назывался там этих головорезов Джонса, да, помните, у Носова такие были, значит, деревянные истуканы. Они должны быть живыми людьми, они должны соображать, думать, размышлять, сопоставлять факты, их надо учить этому. Пусть они зайдут в Ельцин-центр, пусть они зайдут на сайт моего уважаемого оппонента и посмотрят, что думает он. Есть разные источники информации, тем более их нельзя законопатить, у вас интернет свободный.
Хорошо. Хорошо, а тогда я хотела бы обратиться к Евгению Федорову вот с каким вопросом, поскольку сейчас, ну, так получилось, что были аргументы не в пользу позиции Владимира Варсобина. Теперь мне вот к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а если вырабатывается единый взгляд на историю, а затем обнаруживается, например, как в случае с молодогвардейцами, это реальный факт, что то, о чем написано было в «Молодой гвардии», отнюдь не соответствует действительности, и потом приходилось уже родственникам погибших отстаивать их честь, и действительно потом было доказано, что этот человек не являлся предателем, а этот им, наоборот, был. Вот если это все всплывает, а уже есть единая позиция государства, что делать-то будем?
Ну вот как вот мы сделали сегодня, в первом чтении отменили решение Государственной Думы последнего дня прошлого созыва о законе о шлепках, да, то есть исправили ошибку, как и в любом государственном строительстве. Вы просто для начала тут не ответьте, вы за то, чтобы у российского народа было государство или нет? Если вы за то, чтобы у российского народа было государство, значит, вы должны понимать, что это чиновники. Если вы должны понимать, что это чиновники, значит, они действуют по определенным правилам. И я еще раз возвращаю, Ельцин-центр – это не мой сайт, это миллиарды рублей. И вопрос, если их тратят миллиарды рублей, у меня вопрос, на что их тратить или не тратить? Конкретно Ельцин-центр, совершенно прав, вот звонивший, Ельцин-центр дает конкретное понятие людям, которые туда зашли, не вообще узнали новое, а зашли, им сказали, страна, в которой вы живете, плохая, меняйте страну или ликвидируйте ее. Вот посыл Ельцин-центра, как пропагандистского миллиардного института.
Слушайте, я очень сомневаюсь, что там что-то было по ликвидированию страны.
Никак, ну как, посыл? Это вывод у человека.
Может, ваше немножко так искривленное сознание
восприняло эту информацию. Если вы ребенку объясняете, что он живет или находится, или зашел в Ельцин-центр в плохой стране, исторически неверной, то, естественно, его вывод будет, вернется в семью и скажет, давай-ка, папа, поедем в другую страну.
Еще немного я подумал, получше. Что вы хотите просто отрезать те источники информации, да, для наших и детей, и для нашего гражданина, которые не совпадают с государственной точки зрения. Нет, вы хотите лишить их информации
просто. Мы сейчас говорим о миллиардах государственных денег.
Это Владимир Путин решил построить это. Ну, вы что вы хотите сказать? Есть вообще у нас традиция. Каждый президент, видимо, будет строить себе центр. Вообще-то говоря, это одна из тоже нет. Государственное строительство, слушайте, когда мы уважаем своих бывших руководителей.
Вы в Питере были?
В Питере?
В Санкт-Петербурге так, были?
Конечно, был.
Там на Невском проспекте в музее Белозерских есть музей Собчака. Да. Вы понимаете, чем отличается центр идеологического воспитания от музея?
Так, мы сейчас будем всю передачу посвящать
это в этом разница
количеству
есть.
И Михалков этажей прав. На определенных центрах. Вам
нет,
маленький нужен центр
цели
Ельцина,
разные,
да?
Цели разные. Ну, музей
давайте,
информацию дает.
Отлично.
А центры дают пропагандистское воздействие. То есть это деньги на пропаганду.
Пропаганду чего? Я происходит. Зачитываю сообщение, которое приходит на WhatsApp. Номер WhatsApp 8-967-200-9702. Затем слушаем телефонный звонок. Итак, что пишут? Вячеслав пишет. Я закончил университет, исторический факультет. Нам преподавали нашу настоящую историю и знакомили с альтернативными трактовками и взглядами на те или иные исторические процессы. Считаю данный подход в преподавании верным. Если человеку дать право самостоятельно формировать свое представление об исторических процессах без фундамента в голове, в головах будет каша. Современная Украина – ярчайший пример того, к чему может привести вольная трактовка истории на протяжении последних 25 лет. Война, развал страны, развал экономики и национализм. Вот такое сообщение. Далее. Государство имеет свой государственный интерес в формировании у народа взгляда на историю. Вот такое сообщение. Следующее. Именно такая проблема существует в США. Здесь чиновники, лоббисты решают за народ. Поэтому Хиллари не прошла, большинство народа голосовали за Трампа. Даже пресса кричит, что народу нужно. Ну, вот здесь я подправлю нашего уважаемого радиослушателя. Все-таки в Америке проголосовали, народ проголосовал за Хиллари Клинтон. Это выборщики проголосовали
можно,
за Трампа.
Можно соглашусь даже с своим оппонентом в какой-то части. Я считаю, что учебники истории должны, кстати говоря, не чиновники, конечно, их сооружать, а настоящие признанные историки. Но все-таки это должно быть действительно частью государственной политики. Я говорю о фундаменте. Но я просто умоляю, вот если 7, 8, 9 класс, уже сформировавшиеся личности, не отрезайте им источники информации.
Пусть кто
они ищут, пусть они входят в Ельцин-центры, пусть они смотрят разные фильмы. Это тоже, и то же самое по поводу подожди, творчества.
Секундочку.
Не надо делить антигосударственное искусство с государственным.
Секундочку.
Это разберется народ.
За государственные деньги и вообще за российские деньги пропагандировать плохую Россию – это антигосударственная
народ
позиция.
Народ видит ее. Вы хотите лечить правду народа? Если,
нет,
если они включают телевизор нет, или ходят фильм, а там прекрасная Россия, подождите. Они же знают, что это неправда.
В Ельцин-центре конкретно говорится, что вся Россия...
Я сейчас по кино уже говорю.
А мы говорим о вложении денег, а я о деньгах.
Понятно.
Так вот, там сказано, что все, что было 25 лет назад и раньше, это грязь и плохо, и только Ельцин хорошо. А это неправда. И вкладывание денег в ложь Это неправильная государственная политика.
Я предлагаю расширить нашу тему и отстать от Ельцин-центра.
Хорошо, давайте к Сергею перейдем. Он уже давно ждет своей очереди прозвучать в нашем эфире. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы полностью поддержать Евгения Федорова, а Варсобину хотел бы напомнить одну известную, уже избитую пословицу: «Свято место пусто не бывает». Если вы не хотите воспитывать сами молодое поколение, значит, будет воспитывать кто-то другой, и вы получите огромное количество варвар-карауловых. Вот. И потом, если вы не делаете ремонт в своей квартире и нанимаете бригаду, вы наверняка будете ходить и контролировать то, что не делают. Не пустите ведь на самотек то, что происходит там без вашего внимания. Так что я думаю, что если государство платит деньги, оно имеет полное право заказывать то, что ему надо.
Чиновники. Они часто бывают непрофессиональны, не понимают ни в истории, ни в искусстве, ни в культуре. Я, конечно, согласен, что надо контролировать. Я и поэтому говорил об учебниках. Учебники действительно должны быть однообразны и должны составлять экспертным, очень серьезными учеными. Но вторгаться, чтобы чиновники своими очень неумелыми руками копались в русской истории и в русской литературе, я вот как человек, который преподавал эту литературу, я, честно говоря, смотрю с содроганием. Потому что ничего хорошего тут не получится.
Уходим на очередной перерыв, и я только зачитаю сообщение. Государство обязано охранять свою историю. История – это фундамент государства, пишет наш радиослушатель. И вот еще, почему американцам можно снимать историческое кино со своей трактовкой, а нашему викингу нельзя.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Смешение культуры и политики в последнее время вызывает достаточно бурные споры. Была ли наша страна такой, как ее показывают, например, в мультфильме «Ельцин-центра». А действительно, были ли 28 панфиловцев? А что было в X веке на Руси? Что это было за государство и что, собственно, происходило в то время? Казалось бы, да, дело историков. Но нет, это вызывает бурные споры. И появляется вот такая тема, которую мы сегодня обсуждаем в рамках программы «Радиорубка». Должно ли государство формировать единый взгляд на историю? Да, должно, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Если вы поддерживаете эту точку зрения, звоните по телефону, внимание, включая телефоны для голосования, 637-65-19. Нет, не должно, говорит Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Если вы поддерживаете это мнение, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495, один телефонный звонок по одному из двух номеров, и ваш голос автоматически засчитывается. Затем, через полчаса, в завершении нашей программы, мы узнаем, кого поддержала большая часть нашей аудитории. Пока зачитаю сообщение, пришедшее на WhatsApp. Уважаемый депутат, пишут наши радиослушатели, забыл такое выражение, как лакировка действительности. Это плохо. А конструктивная критика – это хорошо. Бояться ее не надо. Следующее. «Викинг» – ужасный фильм. Варсобин, это что, правильная история? Что там тебе понравилось? Что там поучительного? Негодует наш радиослушатель. Следующее сообщение от Александра. Государство должно народу не дать забыть великую историю. Подчеркиваю, не дать забыть. С помощью искусства, образования, даже и пропаганды сторонников исказить нашу великую историю немало, что показало последнее время. И вот еще Андрей из Белгорода написал, а почему нельзя взять за основу, как преподавалась история в советское время? И выросло поколение, способное отличать белое от черного. И вот еще один комментарий. История может основываться только на достоверных фактах произошедшего. Любые оценки поступков исторических личностей и что ими двигало, весьма субъективны. В них нет единого мнения. Спор может быть бесконечным.
Но... Я соглашусь насчет истории Советского Союза. Союза, кстати, очень хорошее было преподавание. Правда, учебники были такие, конечно, не очень полные. Но зато это провоцировало детей. Кстати, вот вы помните, когда мы становились, ну, вот, по крайней мере, я там выпуска 86-85 года, хотелось узнать больше. То есть, понимаешь, что что-то скрыто, да? И поэтому люди шли другим источником. То есть, в этом тоже есть вариант. Давайте немножко им это не будем показывать, да? И слава богу, если у детей вообще будет хоть какая-нибудь жажда узнать историю. Пока сейчас школьникам история не интересна.
Давайте послушаем комментарий нашего радиослушателя. Пожалуйста, вы в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И вопрос, должно ли государство формировать единый взгляд на историю? Да или нет? Как вы считаете, должно ли государство в это вмешиваться? Но, вы знаете, определенной отправной точкой, может быть, в данной ситуации, может служить то, что уже сейчас не только шли дебаты о создании единого учебника истории, на такой основе, да, который будет преподаваться в школах, но и было собрано историческое сообщество, люди как-то пытались выработать какие-то исторические аксиомы, может быть, этим путем пойти, и в том числе для искусства. Пожалуйста, Александр, вы в эфире, здравствуйте.
Вообще, я считаю, что, конечно, государство должно руководить контролем за правдивым изложением истории. Но вот смотрите, как у нас Наталья Полонская запрос делает, правомерен ли этот кинофильм о Николае II. Однако более развращенная царица Екатерина, фильм о ней гремел по всем экранам. Николай II, который, да, он святой, но однако его, как его называли? Николай Кровавый, да? И Полонская, простите меня, она всего 3 года как в российском гражданстве, а до этого она 25 лет изучала украинскую историю.
А до этого была в советском гражданстве. Да, не забыли? Она человек, который жил в Советском Союзе.
И да, жил в Советском Союзе, но в каком возрасте? И этот запрос не дает того уровня погон, который надело российское государство. Историю должны делать историки. Спасибо.
Да, понятно, спасибо. Историю должны делать историки.
Назначенные государством, я так понимаю, историки.
Вот у меня вопрос.
Почему? И финансируемые государством.
Как государство отличит хорошую историю от плохого?
Очень просто.
Кто будет решать?
Оно и решает. Оно берет... Кто? В государстве директор исторического института, назначенный соответствующим министерством. Если вы спрашиваете, кто это делает?
Нет, видимо, будет министр, который министр скажет, вот этот ученый знает правильную историю. Так происходит... А его оппонент, они, кстати говоря, всегда спорят друг с другом.
Я понимаю.
Это неправильный ученый.
То есть вы предлагаете назначать директоров института тоже с улицы?
Нет, или не с улицы, а с помощью...
С помощью чего?
Академики голосуют.
Просто
академики голосуют за главу академии.
Просто от вас прозвучал только один аргумент – это победы в международных конкурсах. Победа в международных конкурсах – это история, как вот Набиуллина лучший министр, лучший этот самый глава Центрального банка для Германии.
И для Путина?
Лучший глава, нет.
Коль, она это... до сих пор нет, находится главой банка.
Но
она
же Владимир Путину тоже неплохой. Я же вам не принимал. То есть немцы ее назвали лучшим главой Центрального банка России для немцев.
Второй год подряд, между прочим.
Да, понятно, да, потому что она проводит политику, которая для немцев очень хорошая. Естественно, она для них лучше. И это касается международных конкурсов. За ними есть всегда организаторы. И ссылаться на мнение американских организаторов как лучшего культурного деятеля для России, чтобы дать ему деньги из российской казны, я считаю неправильно. Второй момент. Вы в самом начале сказали про детей неучей. Но вообще вы, как учитель, должны, наверное, знать, что Россия вообще в 90-е годы не финансировала издачи учебников истории. Все 600 учебников истории, зарегистрированных Министерством образования, финансировались иностранными спонсорами, например, Соросом. В российском бюджете не было ни копейки. Вот вы и получили неучий, потому что на неучих было... Ну, в России нужны неучи Соросу.
Ой, подождите.
И вы получили неучи. Вас... Это политика.
Извините. Нет, ну, я говорю. За то, что был единый учебник, но я не склонен к тому, что много учебников порождает незнание.
Я просто
учебники порождают знания, а не незнания.
Я понимаю. Только если в учебниках написаны те знания, которых...
Это другое дело. Идеология, вы хотите сказать. Но они не неучи. Это, возможно, неправильно выученные, вы хотите сказать.
Нет, я не говорю. Я просто говорю о том, что вы получили неучи в результате политики, которую проводила не Россия, а в данном случае Сорос. Вот и все. Он давал деньги, он проводил политику. Ну,
какая-то путаница.
Вы получили неучи.
Это факт. Я как педагог скажу, что просто они не интересуются. К сожалению, наша молодежь не интересуется историей. Вот главная проблема, которую нужно решать и педагогам, и историкам.
Молодежь у нас не так. Плохая молодежь.
Нет, не плохая. Их надо затягивать в это дело. Но затягивать не искусственно, а даже, возможно, с помощью исторических споров. Возможно, каких-то разных кинолент. Я вот рад, что мы дискутируем по поводу викингов. Я думаю, что из-за этого, ну, несколько миллионов молодых людей включили, узнали, что, оказывается, были викинги, оказывается, откуда пришли рюрики. Они хотя бы таким образом поняли, что да, грязь, да, согласен, здесь много, может быть, неточного в этом фильме, но это тоже дебаты, и которые провоцируют знание истории. Это замечательно.
Но если бы этот фильм был более достоверным, то ваш аргумент был бы более сильным.
Ну да, мы все, ну, мы все движемся к идеалу.
Давайте послушаем нашу аудиторию. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, добрый вечер.
С праздниками, наступающими вас, великими. Спасибо. Нашими православными, христианскими, ну и светскими, конечно. Я хочу что сказать, что, к сожалению, наши истории преподают не по знаниям наших преданий, предков, летописей, там исторических, все прочее, а именно по нашим врагам. Вот что обидно, господа, Тауба, Краузе, Антонио Пассивина. На кого опираются? Карамзин о чем писал? Как можно было не поместить Ивана Грозного, величайшего русского царя, который осознал самодержавие царское, чтобы сохранить империю? Он создал ее практически, но его предки, его рюрики, естественно, а Романовы же, извините, они предали ее. И они были там, Романовы, хорошие, я знаю, цари пытались, но их убивали, убирали. Вот эти все, все как эти коллизии, все эти трагедии, их не показывают. Почему не происходили, господа? Да потому что нужно уничтожить рюриков. Это более сохранение именно нашей веры.
То есть вы сейчас против Романовых, я понял.
Нет, да, речь идет в том числе, спасибо, да, огромное. И о той дискуссии, которая развернулась вокруг диссертации Мединского, насколько я понимаю, там вот как раз со времена Ивана Грозного были. Что пишут? Не будет государство за государственные деньги заказывать музыку? Получим неонацистскую молодежь. Вот такой комментарий. Ага. Далее вас спрашивают, Евгений, где гарантии, что государство нам не будет скармливать не ту историю, как в Ельцин-центре, которое государство уже спонсирует?
Гарантия в том, чтобы, первое, наладить национальное управление, национальный курс, а это надо конституционную реформу по 15-й статье, о чем глава Следственного комитета Бастрыкин, кстати, говорил подробно, кто интересуется теорией, как правоприменитель, специалист, кстати, и возвращение право на идеологию для целей государственного строительства, которое в России конституционно запрещено.
Вас не об этом спрашивают. Где гарантия?
Нет, я как раз об этом и говорю. Вот в этом выстраивании механизма национального управления есть гарантия. Потому что сегодня заказ государственного управления России осуществляется не в интересах российского народа. То есть мы осуществляем, у нас эффект внешнего управления, 15 сыр, я поэтому на Бастрыкина считаюсь, когда фактически нами управляют в интересах антинационального характера. Именно поэтому я вот экономикой занимаюсь. Наша экономика, например, упала в 14 раз за 25 лет. И, кстати, вот мы с вами обсуждаем историю сейчас, да. А вот, вообще-то говоря, по российской официальной государственной политике у России истории всего лишь 25 лет. 25 лет назад у нас страна создана официально. Я, конечно, говорю как бы с удивлением, но у нас официально страна создана 25 лет назад. До этого тут никто не жил. Да и тут были какая-то отсутствие цивилизации.
А как это прописано? А простите, вот, так, вот можно уточнить, где это именно прописано?
День рождения России у нас всего лишь 25 лет назад. Поздравляю, вам 25 лет, как и мне.
Ну, формальное государство российское. Можно я отвечу на этот вопрос?
Да, конечно.
Гарантии нет никакой. Для этого просто пойти достаточно в библиотеку и собрать все исторические учебники всех времен. Посмотрите. Сначала у нас была школа, историческая школа, учебная школа царская. Посмотрите, что там пропагандировали. Потом пришли советы, посмотрите. Потом пришел Ельцин. Кстати, и при советах разное бывало. Сначала-то Сталин, потом Сталин, оказывается. Тут, если вы поймите, что вы просто сделаете на 5-7 лет эту историю. Потом придут без того вас люди и сделают другую историю. А за вами придут еще другую историю. И все будут таким важным видом осваивать бюджетные распиленные деньги для того, чтобы выстроить еще какой-нибудь каркас исторический, а народу, на самом деле, на это плевать. Потому что у нас слишком свободный интернет. Найдут источники исторические и прочитают. Нет,
вы просто решите, если государству нужен государственный аппарат, значит, у него должна быть функция. То есть чиновники и депутаты должны выполнять функцию. Если вы сторонник, чтобы российский народ не имел своего государственного аппарата, и тогда не нужно будет распределять деньги, принимать государственные решения, заказывать учебники, финансировать какие-то центры. Это другое. Это смелая позиция. Но на этом и закончится тысячелетняя история российской государственности.
Куда же мы без чиновников денемся?
Да, прошу прощения. Тогда дайте нам методику. Мы уходим на очередную рекламную паузу, после которой мы продолжим слушать мнение нашей аудитории. Должно ли государство формировать единый взгляд на историю?
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Должно ли государство формировать единый взгляд на историю? Да, должно, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Если вы поддерживаете это мнение, звоните по телефону 637-65-19. Телефон для голосования. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», не согласен с этим и считает, что государство не должно формировать единый взгляд на историю. Если вы поддерживаете это мнение, 637-65-20. Тот телефон, по которому вы должны позвонить, код Москвы 495. Сообщение присылайте на WhatsApp 8-967-200-97-02. Зачитываю следующий. Вот тут вспомнили учебники Сороса. Евгений, вы о них сказали. Вот что пишут. Ту хрень, которую писали в учебниках Сороса, читать было невозможно. 4 года Великой Отечественной войны вместили в 4 параграфа. А победителями объявили американцев. Стыдно этого не знать. Далее. Ну вот в пользу Варсобина пишет наш радиослушатель. Тогда на «Комсомольской правде» я хочу слушать не только Сванидзе, но и Старикова, чтобы в доступе была разная история 50 на 50. Сложно с этим поспорить. Да. Далее. 28 панфиловцев нужно оставить как есть. Это отличный пример. Быть может, немножко неправильный по численности, но фильм и пример отличный. Это была настоящая историческая битва. А «Викинга» я еще не смотрел. Обязательно посмотрю. История должна отражать исключительно действительные события без их оценки. Вот такое мнение. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. С праздниками вас всех. Значит, вот в самом поставленном вами вопросе уже кроется коллизия. Значит, на мой взгляд, следующим образом. Государство не должно, а обязано формировать взгляд на историю. Взгляд на историю, но не историю как таковую трактовать. Потому что история – это в первую очередь что? Наука, основанная на каких-то задокументированных фактах. Как любая наука, история развивается, она не стоит на месте. И она продолжается в сегодняшнем дне, в завтрашнем будет продолжаться и так далее. А вот именно взгляд на эту историю государство обязано формировать.
Евгений, пример приведите, пожалуйста, конкретный пример.
Конкретный пример из того, что вот сейчас перечисляли. 28 панфиловцев. Чисто истории как науки, там имеет значение и численность, там имеет значение точная дата, точное географическое место, количество танков, количество оружия и так далее, которые сопутствовали этому сражению.
Так, понятно.
А вот с точки зрения взглядов исторических на это событие вполне достаточно уже исторически на протяжении длительного времени сложившегося взгляда общества как на героя 28.
Да, понятно. Спасибо огромное. Очень все правильно объяснили. Да. Тут сложно поспорить, только...
Но это не надо формировать государство, взгляд на Панфилова. Но нормальный человек, который потерял близких на Великой Отечественной войне, понимает, что это обобщенный образ подвига.
А который не потерял? По молодости.
Ну почему? Это подвиг, ребят, ну подвиг. Историк сказал, ну, ребят, это, наверное, все-таки было не так совсем, да? Но это историческая наука. Это должно соседствовать рядом. То есть, естественно, уважение, преклонение перед подвигом.
Ну хорошо, возьмем
это
бытовой...
образ.
Ну подождите, возьмем
Чапаев, бытовой... ведь, возможно, тоже немножко напридуманный
понятно,
образ,
возьмем бытовые
знаете?
Проблемы. Россия немытая держава, в, как мы помним, да, сказал классик. Так вот, что? Россия – это страна алкоголиков, людей, которые не следят за собой и прочее, прочее, прочее. Такой образ России тоже. Тоже рисовали. Ну, мы Лен, должны с этим соглашаться.
Мы же учились с тобой все-таки, вот читали литературу, да? Ну, это взгляд художника, я еще раз пытаюсь вам понять. Да, это, с ним можно спорить, на него можно кричать, обижаться, но это все равно остается, или забудем мы про этот фильм через 3-4 года, и он его выметит из искусства, из кинематографа, из истории, или он останется. Это как Эльфовая башня, да, которую все ругали, а потом это стало символом Парижа. Или наши это самые легенды литературы. Ну, господи, вспомните, как писал Лесков о русской действительности. Но вспомните, как он показывал эту боль русского мужика, несправедливость, эту грязь. Вспомните эту железную дорогу Москва-Петербург, как строили и так далее. Ну, это было, немножко перекручено. Но это взгляд художника, не надо на него натравливать депутатов. Вот ради бога, давайте без вот этих депутатов разберемся с нашей литературой.
Я же вас давайте мы исключим статью о финансировании культуры. Суть вашего
грозят рублем сразу, а тут вот интересно.
Так вы решайте, если надо распределять миллиарды, вы дайте методику. Вы же
есть
мне сказали.
Методика, есть методика.
Дать каким-то лауреатам американским премии.
Мы по кругу ходим с финансами.
Обойдемся. Поставить сюда мешок с деньгами
нет,
и пусть обойдутся.
Есть специальный экспертный совет во всех странах. Агентство.
Какое? Это совет есть при Министерстве культуры. Да,
я
оно
прошу
и дает
прощения, мы эти аргументы уже слышали. Да, давайте мы аудиторию все-таки выслушаем. Армен, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что я уверен, что государство должно формировать единое историческое поле для государства. Но для целей. Таких целей. Консолидации нации. Для того, чтобы объединять общество. Для того, чтобы государство продлилось по времени. А вот по поводу Ельцин-центра, да, есть большой перекос. Я бы, может, не был бы против этого центра, но попробуйте памятник Сталину поставить. Это будет невозможно, будет такой вой. Хотя Сталин победил, вернее, под его командованием была одержана великая победа.
Ну, нужно
под
сказать,
его...
что памятник Сталину ставят, правда.
Ивану Грозному попробуйте поставить.
Или Ивану Грозному,
да. Стоит.
С какими криками?
Еще один комментарий. Вот я хотела бы сейчас узнать. Вот мы очень много сегодня говорили о мнении народа, да? Тогда объясните, пожалуйста, почему протесты, которые высказывает народ, неважно, будь то протесты спонтанные, которые выходят за рамки административного кодекса, или протесты вполне законные, как, например, петиции, которые набирают тысячи и тысячи голосов, например, против фильма «Викинг» или против еще не виденного народом, но уже не нравящегося фильма «Матильда». Это народное мнение? Это общественное мнение? Мы обращаем на это внимание? Или мы говорим, нет, это, извините меня,
конечно,
тысячи маргиналов, которые...
Нет, естественно, пожалуйста. Это, естественно, я вам говорю, как депутаты, естественно, обращают внимание. И 100%, если по поводу «Викинга» эти протесты были бы до того, как на него были выделены государственные деньги, то, естественно, его бы не было. Это гарантия. Но только они были после. А уже после уже все сняли. До свидания. Привет семье. Теперь все-таки самый главный вопрос. Вот вся вот эта история с искажением истории, в ней же есть смыслы. Смыслы в конкурентной борьбе очень простые. Нам пытаются впервые в нашей истории, ну, по крайней мере, так настойчиво, чтобы мы отказались от принципа защиты Отечества. То есть нам пытаются подменить принцип и сказать, это вот когда-то надо было нашим дедам, вот правильно, 70 лет назад Отечество защищать, а сейчас время другое, сейчас надо защищать не Отечество, сейчас надо выбирать страну, которая лучше, сейчас надо по-другому относиться к жизни, к истории. Вот вокруг этого и борьба. И если эта борьба закончится результатом, то тогда, конечно, прекратит существование российская нация, как закончили существование многие нации и многие империи. Кстати, между прочим, это османская и шведская. То есть это, если мы проиграем в этой битве исторических идеологий, нас не будет, как и других.
Ну что, можно сказать, что это было такое заключительное слово победителя в нашей сегодняшней программе «Радиорубка», потому что сейчас я готова огласить итоги голосования наших радиослушателей и наших спорщиков. Мы спрашивали, должно ли государство формировать единый взгляд на историю. Да, должно, говорил депутат Госдумы Евгений Федоров. Вас поддержали 77% позвонивших по одному из двух телефонов. За политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина и его точку зрения, что нет, не должно, отдали голоса 23% нашей аудитории. Так что сегодня, как мы видим, перевес именно на стороне тех, кто считает, что государство все-таки должно определить, какая история нам нужна, ну, а точнее, не какая история, а как тот самый взгляд на эти исторические события должен быть сопряжен с нашим движением вперед в будущее. Спасибо.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.